5:38 до полудня. Мария и Такахаси бредут по улице. У Марии на плече сумка, кепка Red Sox, надвинутая до бровей, очков нет. «Наверное, спишь на ходу?» — спрашивает Такахаси. Мария качает головой. «Я же подремала немного». «А я однажды после ночной репетиции села на синдзюку в электричку, на ветку Тюсен, и заснул. Открываю глаза, а я уже в префектуре Яманаси. И за окном сплошные горы бегут. Всю жизнь засыпаю, где попало, прям беда». Мари молчит, явно думая о чем-то другом. «Слушай», — решительно говорит Такахаси, — «насчет того разговора, ну, про Эри. Если ты не хочешь рассказывать, то и не надо. Я спрошу, а ты можешь и не отвечать». «Угу». «Твоя сестра очень крепко спит и не собирается просыпаться. Ты так сказала, верно?» «Ну да». «Не знаю, как лучше спросить, но ты имеешь в виду кому? Что-то вроде потери сознания, да?» «Не совсем», — говорит Мари. «Ее жизни ничто не угрожает. Она просто спит».
«Просто спит?»
— повторяет Такахаси.
«Да.
Только...» Мари собирается что-то добавить, но вздыхает. «Ты извини, но я все-таки не готова к этому разговору».
«Ну хорошо. Не готова, так не готова».
«Устала, нужных слов не подберу, да еще и голос какой-то чужой». «Ну, расскажешь когда-нибудь?» — кивает Такахаси.
«Как-нибудь другой раз. Сменим тему».
«Ага», — с облегчением вздыхает Мари. Какое-то время они идут молча, просто бредут себе к станции. Такахаси что-то насвистывает. «И когда уже расцветет?» — говорит Мари. Такахаси поднимает руку и смотрит на часы. «В этом месяце рассвет примерно в 6:40. Сейчас вообще самые долгие ночи. Подожди еще часок». Оказывается, от долгой темноты тоже можно устать, правда? «Ну, обычным людям в это время полагается спать», — улыбается Такахаси. «Человек вообще начал разгуливать в темноте совсем недавно, всего 500 000 лет назад. А до этого, как только садилось солнце, все забирались в пещеры и носа не высовывали. В принципе, наши биологические часы до сих пор настроены так, чтобы в самое опасное время мы спали.
Все-таки, по-моему, с заката прошло ужасно много времени».
«Да, пожалуй, правда долго». Напротив аптеки стоит огромный грузовик, а водитель перетаскивает ящики с товаром под стальные жалюзи. Мари с Такахаси огибают его и идут дальше.
«Мы с тобой еще увидимся?» — спрашивает Такахаси.
«Зачем?»
«Зачем?» — переспрашивает он.
«Ну, хотелось бы еще поговорить, по возможности, более подходящее время».
«Хм? Так ты что же, мне свидание назначаешь?»
«Ну, можно и так назвать».
«О чем ты собираешься со мной говорить?»
Такахаси ненадолго задумывается. «Ты, наверное, хочешь спросить, что у нас с тобой может быть общего?»
«Ну да, помимо разговоров о Берри».
«Ну, вообще-то, на такой вопрос я сразу не отвечу, прямо сейчас, то есть. Но мне кажется, если мы встретимся, у нас найдется о чем пообщаться».
«Со мной неинтересно общаться».
«Кто-нибудь тебе это говорил? Вот прямо с этими словами? С тобой неинтересно общаться».
Мари качает головой. «Да нет пока.
Ну и не бери в голову. Говорили, что я мрачная».
Такахаси перекидывает футляр с одного плеча на другое, и затем говорит: «Послушай, человеческая жизнь не так примитивна, чтобы делить ее только на мрачные и светлые стороны. Между светом и мраком миллионы теней и переходных оттенков, и разумный человек всю жизнь учится их различать. И на то, чтобы его разум при этом не затуплялся, тратит кучу сил и времени. Я, например, вовсе не думаю, что ты мрачная».
Мари задумывается.
«И все-таки я, например, ужасная трусиха».
«Разве? А, по-моему, трусихи в одиночку по ночному городу не разгуливают. А ты до рассвета бродила и что-то в этом для себя искала, верно?»
«В чем в этом?»
«Ну, в непривычном месте, на чужой территории».
«И что же я, по-твоему, в этом нашла?»
Такахаси улыбается и смотрит на нее. «По крайней мере, я хочу с тобой еще раз встретиться и поговорить. Такое вот у меня желание».
Мари смотрит на него, и их взгляды встречаются. «Но это будет очень непросто», — наконец говорит она.
«Непросто?»
«Угу.
То есть мы, возможно, больше не встретимся?»
«Вполне возможно».
«У тебя... ты с кем-то встречаешься?»
«Сейчас нет».
«Значит, я не в твоем вкусе?»
Мари качает головой. «Дело совсем не в этом. Просто в понедельник меня уже не будет в Японии. Я уезжаю в Пекин на стажировку по студенческому обмену. Пока до июня, а там посмотрим».
«Вот что», — с интересом говорит Такахаси. «Так ты еще и в вузе отличница?»
«Да нет же», — улыбается Мари. «Подала заявление на всякий случай. Вообще не надеялась, а меня вдруг выбрали. Обычно считается, что первокурсникам такие стажировки не по зубам, но в этом году не совсем обычная программа.
Ну, здорово! Поздравляю!»
«Ну и вот, до отъезда уже совсем немного осталось. Скорее всего, я буду страшно занята в последние дни. Чемоданы, документы?»
«Да, конечно».
«Что, конечно?»
«Конечно, ты будешь страшно занята в последние дни чемоданами, документами. Поэтому встретиться не сможешь. Конечно, я все понимаю».
«Ну ладно, не страшно. Подождем, когда ты вернешься».
«Но я вернусь только через полгода».
«Ничего, я терпеливый. Я время убиваю просто мастерски. Можешь дать мне тамошний адрес? Я тебе письмо напишу».
«Могу, конечно».
«А если напишу, ты ответишь?»
«Угу»,
— кивает Мари.
«Ну вот, а весной ты вернешься, и я выманю тебя на свидание. Зоопарк или ботанический сад или океанариум. А потом мы с тобой пойдем есть абсолютно политкорректный и обалденно вкусный омлет».
Мари еще раз смотрит парню в глаза, словно хочет еще раз в чем-то убедиться.
«А откуда у тебя вдруг проснулся ко мне интерес?»
«Откуда?»
«На это я ответить прямо сейчас не могу. Но чуть позже, когда мы с тобой уже встретимся несколько раз и заиграет Фрэнсис Лэй, я обязательно отвечу, откуда у меня возник к тебе интерес. Очень подробно объясню все конкретные причины одну за другой. Надеюсь, вокруг будет много снега».
У входа в метро Мари достает из кармана маленький красный блокнот, записывает пекинский адрес, вырывает страничку и вручает Такахаси. Тот аккуратно складывает листок пополам и прячет в кармашек бумажника.
«Спасибо. Письмо будет очень длинным», — предупреждает он. Остановившись у билетного автомата, Мари о чем-то задумывается и явно колеблется, стоит ли говорить.
«Насчет Эри», — наконец решается она, — «я вспомнила. Очень долго не могла вспомнить, но ты позвонила, я потом сидела в номере, в кресле, и вдруг вспомнила совершенно отчетливо. Можно я здесь расскажу?»
«Да, конечно».
«Пока вспоминается, надо обязательно кому-нибудь рассказать», — поясняет Мари, — «иначе все детали размоются и исчезнут». Такахаси с абсолютным серьезным лицом оттопыривает пальцами уши, дескать, «я весь внимание». «Однажды, когда я была совсем маленькой, еще в садик ходила, мы с Эри застряли в лифте нашего дома. Наверное, случилось землетрясение. Кабину сильно тряхнуло, и лифт застрял между этажами, и тут же погас свет. Темно, хоть глаз выколи. Собственных рук не разглядеть. В лифте ехали только мы двое, больше никого. Я от ужаса просто окаменела. Мизинцем пошевелить не могу, дышу с трудом, и голос куда-то пропал. Эри меня зовет, а я ответить не в состоянии. В голове все онемело, ничего не соображаю, и голос Эри слабо доносится, как из щели в стене». Мари закрывает глаза, вспоминая эту страшную темноту. «Сколько это продолжалось? Я не помню», — продолжает она. «По-моему, ужас, как долго. Хотя, может, так мне показалось, может, 5 минут, может, 20. Дело не в долготе, а в том, что за это время происходило. Там, в абсолютной темноте, Эри прижала меня к себе, но не так, как люди обычно обжимаются, а очень крепко. Так, чтобы мы с нею стали одним существом. И не отпускала меня ни на секунду, как будто знала, стоит ей разжать руки, и мы больше никогда на этом свете не встретимся». Прислонившись к автомату, Такахаси молча ждет продолжение. Мари вынимает из кармана правую руку, задумчиво разглядывает ладонь и, наконец, поднимает голову. Конечно, ей тоже было страшно до невозможности, и колотил ее, наверное, не меньше моего. И хотелось кричать или реветь во весь голос. Да что там говорить, сопливая второклашка. Но Эри держалась абсолютно спокойно. Сейчас, мне кажется, именно тогда, в том лифте, она и решила стать сильной. Ради младшей сестренки, которая должна была защитить. И зашептала мне громко-громко, в самое ухо: «Не бойся, это не страшно, я с тобой, кто-нибудь скоро придет и нас вытащит». Ну и все в таком духе. очень уверенным голосом, прямо как взрослая, даже песню мне пела. Уж не помню, что за песня была. Я даже хотела ей подпевать, но так и не смогла. Голос пропал совсем, а она все пела одна для меня. И тогда я почувствовала, что могу доверить ей свою жизнь. В этой кромешной мгле нас вдруг больше ничего не разделяло. Все стало единым. По-моему, даже сердца забились в унисон. А потом вдруг зажегся свет, кабину снова тряхнуло, и мы поехали дальше, как ни в чем не бывало. Мари делает паузу, напрягает память, подыскивает слова. Но это случилось, наверное, в первый и последний раз. Как бы сказать, наверное, в те минуты мы и были с нею близки, как никогда, ни до, ни после. Когда наши сердца бились вместе, и между нами не было вообще никаких преград. И потом мы с ней стали отдаляться друг от друга, и очень скоро начали жить каждая в своем мире. И то, что соединяло нас тогда, в лифте, больше ни разу не появлялось. Я не знаю, что здесь не так и в чем проблема, только вернуться туда мы уже не смогли. Такахаси берет ее за руку, Мари слегка удивляется, но не возражает. Очень долго и нежно он держит в руках ее ладонь, маленькую и мягкую. «Если честно, я не очень хочу уезжать», — вдруг признается Мари. «В Китай? Ну да. Почему? Страшно? Конечно, страшно. А как же? Ехать бог знает куда, за 3-9 земель. Ага. Но у тебя все будет замечательно, и все получится. Я тебя здесь буду ждать». Мари кивает. «Ты очень красивая. Знаешь об этом?» Она поднимает голову и смотрит ему в глаза, отнимает руку и прячет в карман джемпера и глядит себе под ноги, проверяет, не запачканы ли ее желтые кроссовки. «Спасибо. Но сейчас я хочу домой». «Я тебе напишу», — говорит Такахаси. «Письмо в свитке, огромное, как древняя повесть». «Угу», — отвечает Мари. Миновав турникет, она выходит на перрон и скрывается в вагоне скорого. Такахаси провожает ее взглядом. Звучит свисток отправления, двери закрываются, электричка трогается с места. Когда состав исчезает, Такахаси поднимает с пола футляр, вешает на плечо и, насвистывая какую-то мелодию, придет по переходу на железнодорожную станцию. Народу вокруг с каждой минутой все прибывает.